Проповедь восхищением. Эту проповедь брат Уильям Мэрион Бранхам произнес в субботу вечером 4 декабря 1965 года на банкете Международного общества предпринимателей полного Евангелия в гостинице «Рамада» в городе Юма, штат Аризона, США. Филиал здесь, в Юме. Для меня большая честь принять приглашение снова приехать сюда. В прошлый раз у нас здесь состоялась чудесная встреча, и потом, когда я узнал, что снова приеду сюда, я очень обрадовался. Когда слышишь от людей свидетельства и такие замечательные слова, это немного подбадривает. Билли говорил мне о брате из Лас-Вегаса, который хотел провести собрание в тамошнем филиале, встречу с ним сразу после окончания этого служения. Он говорит, что у нас как раз в январе будет время заскочить туда перед собранием в Финиксе, понимаете, приехать в Лас-Вегас. Так что нам всегда хотелось побывать там. Мне кажется, там раньше давным-давно жил брат Арт Уилсон, или, может быть, он до сих пор там, и он... Они с сестрой Уилсон попросили меня приехать. У меня не было возможности, так что, может быть, в этот раз я смогу приехать. Обращайтесь к Билли Полю или к брату Рою Бордерсу. Думаю, где-то здесь. Кто-то сказал, что брат Рой здесь. К брату Перри, Ли или кому-нибудь из них, они смогут сообщить вам. Только определите даты, когда нам приехать. Так вот, я только что повстречался здесь со многими служителями, и я так этому рад, встретиться с моими братьями. Как бы мне хотелось иметь время заехать к вам домой, потому что я знаю, что лучше вашей хозяйки никто в этой стране не готовит. Это замечательно. И я, брат Перри, сегодня вечером провинился, оказывается, дважды. Теперь уже 2-0 не в его пользу. Во-первых, отключил тот микрофон, когда... Тебя считают виноватым, брат Перри. Я не думаю, что на самом деле это была твоя вина, но ты... Кто-то собирался выступить, это был номер, что надо. И... А потом он еще вышел туда и разговорился. Он сказал, слушай-ка, разговаривай с братом Коллинзом или с кем-то из них, сказал, ужин-то был хороший, но сказал, уверяю тебя, сказал, тот человек должно быть испанец или кто-нибудь из тех, или мексиканец. Такого жгучего перца я в жизни никогда не пробовал. И дальше в таком духе я разговаривал там с самим шеф-поваром. Кто сказал, я шеф-повар? Тут тебе не Техас. Здесь, в Аризоне, он у нас исправится, правда, если еще поживет с нами. Как приятно здесь быть. И думаю, что все это звучит не как шутка, а как чувство юмора. Ведь у самого Господа было чувство юмора, знаете. Он сказал, Ирод, идите скажите этой лисице. Видите, сегодня я изгоняю бесов, завтра я стану совершенным. Так что, если у него было чувство юмора, то, думаю, и нам оно иногда не повредит. Так вот, сейчас уже поздновато. Обычно я проповедую по часика 4, так что это... Зная, насколько вежливы эти брат и сестра, этот филиал, мы закончим в этот вечер намного раньше. И просто я говорил Терри, я сказал, он спросил, какую? Двухчасовую пленку поставить? Я ответил, нет, Терри, это же банкет. Я сказал, только на минут 30-40. Поговорю с людьми о том, что... Однако я каждый раз стараюсь, зная, что я... Когда я был еще пареньком, люди приходили послушать, потому что я был проповедником юнцом, еще молодым пареньком, парнишкой. И люди говорили, ну, Билли Бранхам, знаете, еще паренек, не ходил в школу и без образования. И они приходили послушать мою ломаную речь, мой кентуккский акцент, и так что они мои кого-чего нести, вести. Как тут недавно на одном из собраний объявили, мы все встанем и споем народный гимн. Я встал и затянул, как далек мой старый дом в Кентукки. А я другого народа не знал, так что, по-моему, чем вам не народный гимн? Так что, однако теперь, когда стал постарше, мы приходишь вот так, и нужно иметь нечто большее, понимаете, мы берем... Павел сказал, когда я был младенцем, я по-младенчески говорил и по-младенчески мыслил. Ведешь себя по-детски, но когда взрослеешь, тогда начинаешь с первых двух шагов, шатаешься и падаешь, встаешь и опять пытаешься. Потом, через некоторое время, уже можешь идти по прямой линии. Вот так и мы должны, как воины креста, пора уже шагать по прямой линии, по той дороге во славу. Я твердо верю, что мы живем в заключительных эпизодах истории этого мира. Я поистине верю, что пришествие Господа, вероятно, ближе, чем мы думаем. Итак, теперь прошу уделить примерно минут 30 вашего времени, где-то так. Я хотел бы обратить ваше внимание на место Писания, которое хотелось бы использовать в качестве темы, и обратиться еще к нескольким. Я на днях, сидя дома, я внашивал эту мысль. Потом я подумал, я не знаю, если говорить по всем этим местам Писания, я возьму только какую-то часть для таких вот коротеньких служений, как у нас сегодня вечером. Я хочу сказать одну вещь, пока вы открываете Псалмы, 26-й Псалом. Я хочу прочитать первые 5 стихов. Хотел бы сказать вот что относительно этих предпринимателей, филиалов предпринимателей полного Евангелия. Мой брат Перри говорил о книгах и так далее, и о новых книгах, которые у них есть. Кто из вас помнит, когда мы... У меня есть пленка, и я проповедовал здесь, в Финиксе, на одном из съездов, «Господа, который час?» Так вот, именно с этого и началась эта книга, понимаете, когда это произошло. Происходит столько сверхъестественных подтверждений написанного Божьего Слова на этот час, что нечто явно близится к нам. Мы просто... Это слишком уж реально. Все то, что вы были бы поражены, если бы только узнали, что на самом деле происходит. Многие из вас, незнакомых, вероятно, слышат, как эти братья стоят и используют такие фразы, как «послание этого часа» и так далее. Они имеют в виду вот что. Божье обетование на этот час, что Он обещал совершать, и мы видим, как Он по Писанию подтверждает именно то, что Он обещал совершать таким же самым образом. Предсказание каждый раз исполняется точь-в-точь, потому что это говорит Бог. Если человек, кем бы он ни был, попытается сделать такое предсказание, то у него будет один шанс из 10 миллионов. Если бы человек сказал вам, что произойдет что-то определенное, и это произошло бы в определенное время, один шанс из 10 миллионов. А потом, если еще и место где-то произойдет, было бы, наверное, один шанс из примерно 100 миллионов. А потом еще и время, когда это произойдет, и так далее, и тому подобное, и как это произойдет, и что будет происходить, и так далее. Отгадать такое просто невозможно. Если мы видим, что ни разу не бывает никакого промаха, значит, это Бог. Это... Потом мы сразу обращаемся к Писаниям, так как это может показаться нам странным. Но мы сразу обращаемся к Писаниям, даже не зная, куда заглянуть, и Святой Дух выявляет и просто соединяет все слово воедино, составляет полную картину, чтобы показать нам, в какой именно час мы живем. Мы переходим в другую эпоху. Мы на углу. Легко, когда кто-нибудь выложит угол, каменщик выложит угол и начинает. Все укладывают кирпичи в тот же ряд. Так и какая-нибудь деноминация начинает укладывать ряд. Все как по маслу. Но как доходишь до этих изгибов, когда нужно повернуть в другую сторону? Так вот, Бог строит не стену, Он строит дом. Понимаете? И здесь в Библии Он предсказал о множестве углов и поворотов. А повороты, кто угодно мог бы взяться выложить поворот, но он должен соответствовать проекту, иначе все придется разломать. Так что мы славим Бога за Его благость и вашу общительность, и за открытые двери, которые Господь нам распахнул через этих предпринимателей. Я всегда утверждал, что я не против людей, которые в деноминациях, но у меня недостаточно времени, чтобы увещевать деноминации, потому что каждый огораживается забором, и точно как, мне кажется, брат Давид немного рассказывал о том, как он разводил уток, и сказал, что река поднялась, а все утки, знаете, хотели общаться друг с другом, но они не могли этого делать, потому что они были ограждены со всех сторон. Но когда вода поднялась выше, утки просто выплыли из ограждений. И так, я думаю, что так и надо делать, это просто вода прибывает, понимаете, и мы можем выбраться из ограждений и общаться друг с другом, знаете, иметь в сердце настоящую любовь Христа. И предприниматели полного Евангелия для меня как оазис, потому что очень часто у меня есть братья, замечательные братья, наверное, во всех деноминациях, которые я только встречал, пресвитериане, лютеране, баптисты, писятники, всевозможные писятники из Церкви Бога и назаряне, пилигримы святости, везде замечательные братья, но часто бывает так, что они не могут пригласить меня в свою общину, потому что, понимаете, не то, что они в это не верят, но, понимаете, они были бы отрезаны от своей деноминации, а когда так делаешь, тогда, конечно, так и получается. Тут недавно ко мне подошел один брат из методистов, я не буду упоминать его имени, замечательный человек. Он писал диссертацию по божественному исцелению, и он приехал ко мне поговорить. Мы присели немного, поговорили, и он сказал: «Мы имеем против тебя только одно, ты все время крутишь у этих писятников». Я сказал: «Тогда пусть финансирует методистская церковь, я приеду». Угу. Тут дело принимает другой оборот, видите. Он сказал: «Ну, конечно, я же не методистская церковь, я только принадлежу к ним». Я сказал: «То-то и оно, видишь, ведь именно они писятники, именно они открывают свои двери, понимаешь? К ним я и могу приехать. Да и кто бы ни открыл двери, мы готовы приехать». Как в третьей главе Откровений сказано: «Я стою у двери и стучу, если кто откроет дверь, я войду и буду вечерить». А это был Иисус, мы все знаем, что это был Христос, а Он есть Слово. Верно, Он есть Слово. Итак, предприниматели полного Евангелия — это оазис, где мы можем собираться вместе. Это финансируется не церквями, они все вместе, люди из церквей, и мы собираемся и общаемся по всему миру, везде и повсюду. И я помог основать много филиалов предпринимателей полного Евангелия по всему миру. Я благодарен за это, за предоставленную мне возможность. Поскольку это финансируют предприниматели, то все церкви им все равно хочется прийти. Но потом, если... Я ни за что не хотел бы стараться вытянуть кого-нибудь из их церкви. Просто оставайтесь в своей церкви, излучайте свет. Понимаете, будьте настоящим христианином, ваш пастор будет доволен вами. Настоящим, верным, действительно святым, любой верующий в Бога будет ценить такого человека. Да. Так вот, я благодарю брата и его жену, и этот филиал за эту возможность, и пусть этот филиал растет, пусть на нем почивает Божье благословение, и пусть он будет орудием в Божьих руках для спасения сотен и сотен людей до пришествия Господа. И все остальные филиалы, вернее, находящихся здесь представителей филиалов, из книги Псалмов. Итак, я хочу совсем недолго поговорить сегодня вечером на очень необычную тему. У меня здесь записано несколько мест Писания, и я подумал, что, может быть, в этот вечер я собирался говорить на другую тему, но, видите, время бежит, мне не хотелось бы так долго задерживаться, так что я просто открыл здесь и нашел еще несколько мест Писания. Я хочу поговорить на тему восхищения. Понимаете? Так вот, мы верим, что произойдет восхищение. Все христиане верят в это. То есть, кто читает Библию, тот верит в то, что произойдет восхищение. И теперь, чтобы заложить основу, мы прочитаем 25-й Псалом. То есть, прошу прощения, 26-й Псалом, с 1 по 5 стихи. «Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться? Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, то они сами преткнутся и падут. Если ополчится на меня полк, не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии в день бедствия и скрыл бы меня в потаенном месте селения Своего, вознес бы меня на скалу». Пусть Господь добавит своих благословений к этому отрывку из Его Слова. Так вот, сегодня, говоря на эту тему, итак, некоторые из вас могут не согласиться с тем, в каком направлении я пойду, но кто из вас здесь верит, что Библия учит тому, что произойдет восхищение церкви? Так точно, верно, верно. Вознесение церкви. То ли вы методист, баптист, пресвитерианин или кем бы вы ни были, писятник, будет вознесение. Я думаю, что... У меня нет желания просто подниматься и говорить на проповеди то, что, по моему мнению, угодило бы людям. Никогда за мной такое не числилось. Я хочу вставать сюда, чтобы говорить то, на что я чувствую водительство, что, по моему мнению, поможет вам. То, что поможет развить ваши взаимоотношения с Богом, если вы христианин. А если вы не христианин, это пристыдит вас настолько, чтобы вы стали христианином. И с этой целью я всегда старался выстраивать свои мысли, как Господь поведет. Так вот, Нам дано предостережение, что в последние дни над этим учением будут насмехаться. А может, давайте немножко прочитаем это. Это находится в 3 главе 2 Петра. Давайте немножко прочитаем об этом. 3 глава, 3 и 4 стихи. Посмотрим, так это или нет. Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся насмешники, в синодальном переводе «наглые ругатели», поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия Его, с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же, думающие так умышленно, не зная того, что в начале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Перевод с английского. «Потому тогдашние миры погибли, быв потоплены водою». Так вот, мы видим, что эта тема настолько освящена, потому что пророк здесь сказал, что в эти последние дни появятся эти насмешники, говорящие все это. Понимаете? Это предсказано. Люди сегодня ведут себя таким образом, потому что... Еще бы, конечно, этого и следует ожидать. Потому что в Библии сказано, что в последние дни они будут наглыми, напыщенными, больше любящими удовольствие, нежели боголюбивыми, непримирительными, клеветниками, невоздержанными, презирающими добрых, имеющими вид благочестия, но отрицающими силу Его. От таковых удаляйся. Есть ли смысл ожидать подражания истине? Конечно. Когда Моисей пошел в Египет избавить детей израильских, держа в руке одну только палку в качестве подтверждения, за него стоял Бог небес. Он совершил чудо. После него сразу появились подражатели и совершили то же самое, что и он, видите? Так вот, они пришли вторыми. После того, как он это сделал первым, они появились позже, ведь они скопировали то, что он совершил, подражая подлиннику. Мы это видим. Так вот, вы скажете, но это было во времена Моисея. Но в том же самом Писании говорится, что в последние дни они снова появятся. Как Иоанн и Иамврий противились Моисею, так и эти люди распутны умом, что касается истины. Видите? Подражание. Всевозможные способы, чтобы сбить людей с толку. И потом, если это восхищение, которое наступит, а все, что у Бога записано в Слове, всегда появляется что-нибудь, чтобы при возможности все это испортить. Это и есть цель сатаны. Как сказал этот брат из их собрания в Лас-Вегасе, сатана сказал, что этот мир был его владением, и что это его центр управления. Я знаю, что сатана является богом этого мира. Он управляет всеми народами под небом. Это точно, этот мир принадлежит сатане. Но Иисус отберет его. Однажды он предложил его ему, а он отказался, но он сказал, потому что он знал, что унаследует его в будущем. Насмешники. Давайте уделим несколько минут этому одному слову, прежде чем пойдем дальше. Насмешники. Недели две назад в Тусоне я читал одну газету, которой один англичанин из Англии написал, это был газетный заголовок, что распятие нашего Господа Иисуса Христа было просто разыграно Пилатом и Иисусом, что он пришел сделать себе имя. И мы никак не смогли бы опровергнуть это, потому что все Божье нужно принимать верой. Мы должны в это верить. Так вот, затем он описывал, как все это могло произойти. Тут недавно, в этой великой стране, в Лондоне, вернее, в Англии, где Джон Уэсли и Чарльз, и многие из тех великих проповедников раннего периода, Спёрджен и другие проповедовали Евангелие на стенных рынках и повсюду, они отвергли послание своего времени, и посмотрите, какие они сегодня. Сейчас как раз там находится брат Уильямс и другие. Это одна из самых опустившихся, деградирующих стран в мире. Я был по всему миру, но более беззаконны, чем Англия. Я не знаю. Это Билли Грэхам сказал то же самое. Еще бы, ему приходилось освободить свою жену из парков. Мужчины и женщины в открытую совершали акты прямо в парках. Когда я там побывал, то, что творится в Англии, это наиболее душераздирающее зрелище, которое я когда-либо видел. А ведь она имела эту благоприятную возможность. и когда-то была ведущей страной мира в реформации. Это просто говорит о том, до чего можно опуститься. Но видите, дело в том, что то послание, которое звучало тогда, англичане пытаются держаться за то же самое послание и сегодня. На сегодня оно не подойдет. Оно не подойдет, как бы, что если бы Моисей пришел и принес послание Ное? Мы построим ковчег и поплывем по Нилу. Ничего бы не получилось. И послание Иисуса при Моисее тоже не сгодилось бы. И послание Весли при Лютере тоже не сгодилось бы. Или наоборот, послание Лютера. И сегодня мы, нашей последней великой реформации была Пятидесятница. И сегодня мы движемся дальше. И Пятидесятническое послание не смешается с этим, потому что это уже другой день. Все это Слово Божие, но это здание, как ноги, руки, идет выше. Формируется невеста для восхищения, понимаете? Не надо перечеркивать людей тех времен. Они жили своим посланием. Все те, которые в невесте выйдут, точно как жизнь проходит через стебель пшеницы. Она уходит из пшеницы, шелухи, но пшеница формируется в виде пшеничного зерна, которое упало в землю. Тут недавно я читал книгу с критикой, которую написал один немец. Он написал: из всех фанатиков в мире Уильям Бранхам превосходит всех. Он написал: да ведь он никто иной, как он колдун. Он такие вещи вытворяет. Видите, этот человек не знает. И причем он был критиком. Он даже не верил в Бога. Он сказал: этот Бог сидел в темном средневековье, сложа руки на животе, смеялся над теми христианами, над матерями и так называемыми его учениками, матерями с маленькими детьми и другими, и допустил, чтобы львы съедали их, и даже пальцем не пошевелил. Вы видите, как плотской разум, образование и прочее не могут понять самой сути. То пшеничное зерно должно было опуститься в землю, точно как Иисус должен был опуститься, чтобы воскреснуть, так и церковь Пятидесятницы должна была опуститься. Она должна была пасть в землю в то темное средневековье. Любая пшеница, которая... Любое зерно, падающее в землю, должно пролежать то темное время, чтобы прорасти. Но оно начало прорастать в Мартине Лютере. Пошло дальше через Весли, далее в Пятидесятницу. Теперь выходит зерно. И теперь деноминационные системы, оставшиеся позади, это стебли. Вот и все. Она должна сгореть, деноминационная система. Но настоящее пшеничное зерно, вышедшее из всех тех реформаций, будет восхищено в невесте. Все они вместе будут составлять невесту. Так вот, мы видим, что недавно там в Англии сценировали распятие. Группа тех людей с такими длинными, парни с такими длинными волосищами и так далее. И кричали, называли Иисуса папашей и все такое. Какая мразь! Так вот, вы скажете, это в Лондоне, в Англии. Взгляните, что было в газете на прошлой неделе здесь, в Америке. Какой-то великий доктор богословий из одной замечательной школы заявил, что распятие было разыграно. Сказал, что Иисус только пытался притвориться таким, что Он выпил настой корня мандрагоры, и что мы находим его в Бытие, где о нем говорилось. Это сорняк наподобие марихуаны или что-то такое. Он растет в восточных странах. И если его выпьешь, то засыпаешь. Может быть, в таком ты как будто мертвый, полностью отключаешься на 2-3 дня. Он сказал, когда ему дали уксус и желчь, вполне возможно, что это был настой корня мандрагоры. И когда они его взяли, они дали это ему, и он отключился, как будто мертвый. Его поместили в гробницу и положили его там. Через 2-3 дня, безусловно, тогда он очнулся, пробудился и был цел и невредим. Сказал, что он отправился в Индию и умер где-то естественной смертью. Утверждал, что религия — это вымысел. Во-первых, тот критик. В чем дело с людьми? Видите, просто мы живем в такое время, насмешники. Видите? Такое время, когда исполняется пророчество. Бог распределил свое слово на каждый период, и в каждом из тех периодов оно должно проявиться. И Он также предназначил людей для того периода, чтобы они исполнили это слово. Каждый раз, когда Он назначал свое слово, Он назначал на это человека. Когда Он назначил время Моисея, Он назначил на это Моисея. Когда Он назначил время для рождения Сына Божьего, Он назначил на это Его. На каждый период Он назначал своих людей, предназначал. Как сказано в Библии, ничего, если Бог безграничный, всемогущий, всесильный, вездесущий, всеведущий, значит, Он знал все от начала. Так что Он знал все на своих местах. Это только мы думаем, что что-то не так. Все идет, загляните в Его Слово, посмотрите, что Он совершает, тогда мы поймем. Так вот, только подумайте. Во-первых, если бы этот служитель задумался, ведь когда ему в рот сунули уксус и желчь, он это выплюнул, он вообще этого не проглатывал, понимаете? Просто появляются насмешники. Во-вторых, как же этот Иисус из Назарета, как же его жизнь соответствовала всем пророчествам Ветхого Завета? Как же такое могло быть? Так не могло бы быть, если бы это не было определено Богом. Его жизнь соответствовало всем пророчествам Ветхого Завета. Еще одно. Если бы те ученики насчет него морочили людям голову, зачем тогда каждый из них умер мученической смертью? И даже апостол Петр сказал: «Переверните меня вверх ногами, я не достоин умереть, как он». Они взяли и прикосили Андрея на кресте. Они все до единого подписали свое свидетельство своей собственной кровью. Они верили ему и любили его, и отдали за него свою жизнь. Если бы он был самозванцем, то как же они сделали бы это? Видите, духовный смысл. Люди не понимают этого. Тут недавно один знаменитый человек, какой-то знаменитый раввин, написал, что когда Моисей проходил через Красное море, сказал, на самом деле это была не вода. Вовсе не вода стояла стеной. Сказал, дело в том, что на другом конце Мертвого моря было множество тростника. И он прошел через воду, тростник. Тростник в воде. Там не было воды, только множество тростника. Они прошли через океан тростника, и многие из духовенства верят в это, они и принимают это. Тут недавно, когда был полет первого космонавта, он вернулся и не видел никакого Бога. Даже служители изменили свои взгляды. Они думали, что Бог живет где-то там наверху, на высоте 250 километров. Ну и ну! Как образование и мудрость этого мира превратили церковь в кучу драных сорняков? Они — это образование и образовательная система, наука и цивилизация от дьявола. Это цивилизация дьявола, в Библии так сказано. А наша будущая цивилизация не будет иметь вообще ничего общего с этой цивилизацией. Там вообще ничего такого не будет, это будет совсем другая цивилизация. В этой цивилизации, в этом нашем научном мире, чем больше науки, чем ученее мы становимся, тем дальше мы входим в смерть, в смертельные ловушки, все такое. В той новой цивилизации не будет ни смерти, ни болезни, ни скорби, ни боли. Понимаете? Там не будет ничего такого. Поэтому эта цивилизация должна быть уничтожена, потому что она от дьявола. Мы видим, что в Бытие 4 потомки Каина начали цивилизацию, строили маленькие, большие города и так далее, и музыкальные инструменты стали наукой. И люди еще дальше ушли от Бога, хоть и были религиозными, но когда появились потомки Сифа, они начали приходить, призывать имя Господа. О, какой же он хитрый! Я здесь не для того, чтобы задевать чувства, обговаривать церковь. А если кто-то здесь принадлежит к этой церкви, я говорю это не для того, чтобы обидеть вас, потому что там столько же хороших людей, сколько и в других церквях. Но я читал на прошлой неделе в Шрифпорте, что католическая церковь сделала определенное заявление, а мы видим, что они сейчас все объединяются на Великом Экуменическом Совете, и так далее, в точности, исполняя то, что предсказано они в Библии. В точности. Так вот, мы видим, что они заявили, ведь Библия, некоторые протестанты еще держатся за эту Библию. Ведь сказали, Библия — это простая книга, история церкви. Да и в литературном творчестве она появилась только лет 250 назад, а церковь-то была всегда. Сказали, была церковь, не Библия, а Библия — это просто история того, что делала церковь. Какая искусная ложь! Ведь Библия существует уже 3000 лет. Ветхий Завет был написан в Писании за сотни и сотни лет до прихода Христа. Просто дьявольская хитрость. И мы видим в этот день, когда так насмехается и высмеивает Библию, и пытается ее вытеснить. Бог должен на основании чего-то судить церковь. Он не может быть справедливым. Меня не могут арестовать на этой улице, сказав, что я еду со скоростью 50 км в час там, где ограничение 30 км, если не будет какого-то указателя, говорящего мне, что мне разрешается ехать только по 30 километров. Он обязательно должен быть. И когда-то Бог будет судить церковь, будет судить людей. Мы знаем, что будет суд. Итак, если Он будет судить ее по католической церкви, то по которой католической церкви? Если Он будет судить ее по методистам, то баптисты пропали. Если будет судить ее по единственникам, то двоебожники пропали. Видите? Чем же Он будет ее судить? Он сказал, что будет судить ее Христом. А Христос есть Слово. Поэтому Бог будет судить именно по Слову Божьему. Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. И Слово стало плоть и обитало среди нас. Вчера, сегодня и вовеки тоже. Видите? Так что Он будет судить ее по Своему Слову. И вот мы видим, что в наше время, когда пытаются вытеснить Библию, а принимают Церковь, Библия им не нужна, хотя церковь, чтобы можно было создать какое угодно вероучение или еще что-нибудь и руководствоваться этим. Ну, как я говорил на днях в Шрифпорте, во время причастия, когда убивали того жертвенного агнца, среди них не должно было находиться ничего квасного все 7 дней. Ничего квасного, никакого квасного хлеба, все должно было быть неквашеным. Это символизировало 7 периодов церкви, которые у нас здесь в книге. И там нет закваски. А что это? Какая-то примесь. А мы слово перемешиваем с вероучением и деноминацией, со всем остальным, еще называем это словом. Да не будет ничего квасного все 7 дней. И даже то, чем питаетесь сегодня, не пытайтесь сохранить это до завтрашнего дня. Сожгите это огнем до наступления рассвета, потому что появляется новое послание и нечто новое, понимаете? Пытайтесь сберечь это, но такое было отношение у церкви. Проходит пробуждение, и не успеешь оглянуться, как через года три основывают на этом организацию. Зарождается деноминация, организация. Но вы обратили внимание, это продолжается уже 20 лет, и нет никакой организации. И никогда не будет. Это конец. Пшеница опять стала пшеницей. Пшеница вновь дошла до зерна, шелуха отслоилась от нее, и пшеница должна полежать в присутствии солнца, чтобы созреть. Разве не странно, что недавно по всему восточному побережью пропал свет? Никто не мог этого понять. На прошлой неделе в Техасе пропал свет. Никто не может этого понять. Вы осознаете, что это знамение? Знаете ли вы, что народы крушатся? Израиль на родине. И эти знамения указывают, что мы в конце. В то же самое время, когда пропадает свет, знаете ли вы, что об этом знамении говорил пророк? Но в вечернее время будет свет. Что в вечернее время явится свет. Когда будет пропадать свет и так далее, как сейчас. Посмотрите, как именно пропал свет. Папа Римский недавно приезжал сюда. Помните, как в Скинии, когда те, у вас есть пленки, думаю, вы все берете их. Господь показал в тот день, там, в Скинии, где именно были те церковь-периоды и какими они были. Я начертил их там на доске. Те церковь-периоды, вы видите их чертеж здесь, в книге. Да ведь Святой Дух сошел в большом огненном столпе и направился в конец зала к той стене и сам нарисовал их. А 300-400 человек сидели и смотрели на это. И как только Папа Римский отправился сюда, почему-то произошло затмение Луны. И были сделаны фотографии того же самого, что было начерчено там на платформе. Так вот, он отправился сюда в поездку 13 числа. Прошел 13 ступенек, преподал причастие 13 людям в стране. Счет число 13, и везде затмение пропадает свет. Разве вы не видите, где мы находимся? Мы в конце времени. В последние дни появятся насмешники, говорящие, «С тех пор, как усопли наши отцы, времена ничуть не поменялись, но когда вы увидите, как все это начинает происходить, поднимите голову, приготовьтесь. Нечто может произойти в любую минуту. Христос придет за своей церковью». Так вот, люди в это не верят, потому что они не осознают, что именно они исполняют Писание. Люди на самом деле не осознают, что совершая такие вещи и говоря такие вещи, они исполняют Писание. Ведь Каиафа, первосвященник, и все те священники того времени, которые насмехались и высмеивали его, вовсе не знали, что тот самый Бог, о котором они пели, «Боже мой, для чего ты оставил меня?» 21-й Псалом. «Руки мои, ноги мои пронзили». Пели это в храме, а он умирал там на кресте. Они совсем не знали, что сами совершали это. Даже Иисус молился, «Отец, прости им», они не знают, что делают. Потому что фактически их слепота предсказана в Писаниях. Знаете ли вы о предсказании, что протестантская и католическая церковь в последние дни будут слепыми? То же самое, не будут видеть Писаний, а Христос будет снаружи, пытаясь войти, потому что ты говоришь, я богат и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, нищ, жалок, наг и слеп, и не знаешь об этом. Откровение 3. Вот вам, пожалуйста, опять слепота, попирают дела Божьи, как будто они... Это ничего для них не значит. Насмехаются и смеются над этим, так сказано в Библии, но для церкви, невесты... Для нее восхищение — это откровение. Ей это открыто, что откровение, истинная невеста Христа, будет ожидать этого откровения о восхищении. Так вот, это на самом деле откровение, потому что откровение — это вера. Откровение можно иметь только, если это вера. Вера и есть откровение, потому что это нечто открытое тебе. Вера — это откровение. Вера — это нечто открытое тебе, как Аврааму, который называл несуществующим все, что противоречило его откровению. Так вот, вера, вот что такое вера, это откровение Божье. Церковь построена на откровении, полностью все телом. Тут несколько недель назад я разговаривал с одним замечательным баптистским служителем. Он пришел побеседовать со мной. Он сказал, как человек, ты мне нравишься, но сказал, ты совсем сбился с пути истинного. Я сказал, тогда умоляю тебя, помоги мне исправиться. А он говорит по Писанию. Он сказал, брат Бранхам, мы никогда не сможем толком разобраться, пока не возьмем каждое слово, слово за словом, точно по-греческому и так далее. Я сказал, о, уважаемый, подумай, о чем ты говоришь. Я сказал, даже на Никейском соборе, еще в те далекие времена, спустя 300 лет после смерти Христа, люди еще тогда спорили, который знатоков греческого языка был прав. Невозможно нужно откровение. Все дело в... Он сказал, я не могу принять откровение. Я спросил тогда, как же ты можешь принять Христа? Он ответил, ведь в Библии сказано, верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную. Я сказал, это правда. Там также говорится, что никто не может назвать Иисуса Христом, как только откровением Святого Духа, который открыл это ему. Видите, вот вам, пожалуйста, все сводится опять к тому же, все сводится к откровению. Это должно быть открыто в Библии. У Каина и Авеля не было Библии, читаемой, но Авелю было открыто верою, которая является откровением. Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин, чем Бог и засвидетельствовал, что он был праведен. Когда Иисус спросил здесь, в Матфея 16, 17 и 18, у нас нет времени это прочитать, но если хотите, запишите. Он сказал, за кого почитают меня, Сына Человеческого? Один из них сказал, ты Моисей или и так далее. Он спросил, «Ну за кого вы почитаете меня?» Тот ответил, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Он сказал, «Благословен ты, Симон, сын Йорин, ибо не плоть и кровь тебе открыли это. Отец мой Небесный открыл это тебе на этой скале, на духовном откровении того, кто такой Бог, кто такой Иисус». А Он является откровением Бога, Богом, ставшим плотью и открывшимся миру. Он был в мире, Бог был во Христе, примиряя с собой мир, открывая, каким был Бог в плотском теле. Ты Христос, помазанник, Сын Божий. Он сказал, не плоть и кровь тебе открыли это, но Отец мой Небесный открыл это тебе на этой скале. Я построю церковь мою на откровении слова в должное время. Я построю церковь мою, и врата ада не смогут одолеть ее. Книга Откровений — это последняя книга Библии. Для неверующих она запечатана. Там в Библии говорится в 22 главе, «Кто отнимет от нее одно слово или добавит к ней одно слово, того я лишу части в книге жизни». Значит, мы осознаем, что она дана исключительно для верующих. И самое начало книги Откровений раскрывает, кто такой автор всей этой книги. Он видом подобен Альфе и Омеге. От бытия до откровений Иисус Христос, тот же самый на всем протяжении, и открывает полную тайну себя самого и свои планы для своих наступавших церкви периодов. И это было запечатано семью печатями. Так вот, книга была написана, но потом, помните, она была запечатана семью печатями, и эти семь печатей должны были открыться, Откровение 10, только при звучании последнего земного ангела на земле, Откровение 10, 7, видите? И в те дни, когда зазвучит послание последнего ангела, седьмого ангела, в тот период должна завершиться тайна Божья. Это, а в этом периоде мы и живем. Мы все знаем, что живем в периоде Лаодикеи. Больше периодов уже не будет, не может быть. Так что мы живем в периоде Лаодикеи, и эти семь печатей, удерживающие эту книгу и являются для людей тайной, должны открыться в тот день. Так он обещал. Так вот, не будет ничего вне слова, потому что нельзя добавить к слову или отнять от слова. Всегда должно оставаться словом, но откровение должно открыть о нем истину, чем оно является, чтобы увязывало с остальным писанием. И тогда Бог подтверждает, что это истина. Понимаете, Богу не нужен никакой истолкователь. Он сам себя истолковывает. Он дает свое собственное истолкование, приводя в исполнение все то, что Он предсказал. Как вначале Он сказал, да будет свет, и стал свет. Тут нечего истолковывать. Это было подтверждено. Так вот, Он обещал в Писании, что в эти последние дни будут определенные вещи, и вот они налицо. Таким образом, Иисус был Сыном Божьим, Он обещал послать Его. Когда Он был в свое время здесь на земле, и люди не могли поверить Ему, Он сказал, исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь вечную жизнь, а как раз они свидетельствуют обо Мне. Если я не творю дела Отца Моего, тогда не верьте Мне. Но если не можете верить Мне, то верьте делам, которые Я творю, потому что они свидетельствуют, кто Я такой. Так значит, в период Веслия, дела, которые он совершал, свидетельствовали о том, кем он был. В период Лютера, при Реформации, еще бы, конечно, они свидетельствовали о том, кем он был. Во времена писятников, при возвращении даров, восстановлении даров, говорении на языках, изгнали бесов и дары, они еще как свидетельствовали. Это была никакая не шутка. Люди говорили, что когда все это только начиналось, я читал книги об истории писятницы, говорили, она долго не продержится, она перегорит. Она до сих пор горит. Почему? Потому что ее никогда не потушишь. Бог сказал, что она будет. Это часть слова. И это точно никак не потушишь. И потом, когда вызывается невеста, как же вы это потушите? Это откровение о проявлении исполнившегося слова. И мы живем в это время. Да будет хвала Богу! Откровение тайны Его самого! Так вот, восхищение, это только, это восхищение, о котором мы говорим, оно только для невесты. Помните, в Библии сказано, «И остальные из умерших не ожили, пока не прошла тысяча лет». Это великое восхищение. Друзья, если восхищение не произойдет, то где же мы? Что же мы будем делать? В какое время мы живем? Какое у нас обетование? Восхищение обязательно произойдет. В Библии так говорится, и оно будет только для избранных. Для избранной госпожи, для невесты, выведенной в этот день, для церкви, слово. Само слово «церковь» означает «вызванный» откуда-то. Как Моисей вызвал народ из народа, так и Святой Дух вызывает невесту из церкви. Церковь из церкви. Членов из каждой деноминации, составляя невесту. Древо невесты. Это есть на пленке. Древо невесты. Невеста выходит, вызывается. И именно та, которая является древом невесты, вернее, именно невеста будет в восхищении. Только она. Никто, кроме невесты. Избранные, предузнанные Богом от начала, духовные гены Отца. Давайте я немножко приостановлюсь на этом. Я все переживаю, чтобы не задержать вас, не продержать вас слишком долго. Но обратите внимание, смотрите, каждый из вас, знаете ли вы, что за многие годы до вашего рождения вы находились в своем отце в виде гена? Это так. Зародыш семени находился в вашем отце. Он исходит от мужского пола, не от женского. Понимаете? Женщина предоставляет яйцеклетку, семя ложа, но зародыш исходит от... Так вот, скажем, в моем отце. Или здесь сидит мой сын. Когда мне было 16 лет, мой сын был во мне. Я не знал его, но он там был. Так вот, через семя ложа, через священный брачный союз, он появляется по моему образу. Я знаю его, я могу с ним общаться. И он появился как раз в такое время, когда в должное время, так и вы были в... Если вы имеете вечную жизнь, то вы находились в Боге еще до существования мира. Вы часть, Сын Бога, атрибут Божий. Он знал, в какое именно время вы появитесь. Он предопределил вас для того времени, чтобы вы заняли то место, и никто другой не может его занять. Сколько бы ни было подражаний и прочего, вы обязательно появитесь, потому что Он знал, что вы появитесь. Вот вы проявились. Теперь вы можете общаться с Ним, а этого Он и хочет. Он жаждет общения, чтобы Ему поклонялись, но если ваша жизнь не находилась всегда в Боге, как атрибут, то вы всего лишь подражатели христианства. Понимаете, их будут миллионы и миллиарды. Они будут всего лишь подражателями христианства. Совсем недавно я высказал одно наблюдение. Я наблюдал брата Димаса Шакарьяна, когда они скрещивали там скот. Смотрел, как врачи просматривали пробирки и прочее, и наблюдал за всем этим. При естественном семяизвержении самца, каждый раз из самца выходит приблизительно миллион зародышей. И в то же самое время приблизительно миллион яйцеклеток выходит из самки. Но знаете ли вы, что из всех тех движущихся зародышей, из целого миллиона только одна из них предназначена к жизни? И есть только одна плодовитая яйцеклетка. И тот зародыш будет пробираться через все те остальные зародыши, прямо поверх всех зародышей, которые ничем от него не отличаются, пройдет поверх их и дойдет туда, и найдет ту плодовитую яйцеклетку, и проникнет в нее, а потом все остальные умирают. Да ведь физическое рождение в два раза таинственнее девственного рождения. Это же все предназначено, предопределено Богом. Так вот, в начале, в далеком прошлом, много-много лет назад, еще до начала времени, вы, если вы сегодня заново рожденный христианин, то вы находились тогда в Боге, в своем Отце. Вот почему, когда вы приходите вот в эту жизнь и исповедуете христианство, ну, все идет не так, вы задавались вопросом, почему так и все вот так, если вы были в недоумении, но однажды нечто осенило вас, что это было такое, та жизнь, которая была там внутри от начала. Если это, как мой рассказик про орла, как его нашли, как его мать нашла орла, вы слышали мою проповедь об этом, как этот орленок вылупился под курицей, но она... ее обычаи, как она старалась накормить тех цыплят, этот орленок никак не мог переварить, потому что он с самого начала не был цыпленком. Однако он был в курятнике вместе с цыплятами и ходил за цыплятами. Она скреблась на скотном дворе и все такое. Орленок терпеть этого не мог. Но каждый раз, когда она кудахтала и все такое, все цыплята шли, поэтому он тоже шел. Но однажды его мать знала, что она отложила два яйца, а не одно. Где-то должно было быть второе. Она начала искать его, летала повсюду, кружила. Наконец она пролетала над скотным двором и нашла своего малыша. И она закричала ему. Это был голос, который он понял, что это и было ему по душе. Именно этого он искал, понимаете? И тогда он осознал, что он не цыпленок, он орел. И то же самое с каждым заново-рожденным христианином. Когда вы приходите, неважно, к скольким деноминациям вы присоединяетесь, сколько раз вы зачислялись в списки и так далее, когда настоящее Слово Божие подтверждается и исполняется вот так, у вас на глазах, вы сразу же осознаете, что вы орел. Ведь все это куриное кудахтание. Присоединяйтесь к этим и присоединяйтесь к тем, приходите сюда и туда. Это чепуха. Нужно подлинное, чтобы слово прилагалось к слову. Когда зародыш попадает в утробу самки, к ней не прикрепляется не то, что ты становишься человеческим эмбрионом от своего отца, потом после этого становишься зародышем от собаки, а после этого от кошки, после этого от цыпленка. Этот эмбрион полностью человеческий, и тело Иисуса Христа, невеста, будет частью его тела, что будет, он был словом, и невеста должна будет стать словом. Слово прилагается к слову, слово на слово. Оправдание Лютера, освящение Весли, писятническое крещение Святым Духом, восстановление даров и все остальное, что сюда входит. Видите? Должно быть слово на слово. Клетка на клетку, жизнь на жизнь. Чтобы получился полный облик невесты Господа Иисуса Христа. Так вот, запомните, вы были атрибутом, и теперь все дело в том, что когда мы узнаем все это, что Христос придет за своей невестой, как же нам войти в эту невесту? Вот вопрос. Многие говорят, присоединяйся к нашему собранию. Одни требуют определенный тип крещения, другие требуют делать то или другое. Один сказал, ты должен заговорить языками, иначе ты его не имеешь. Другой сказал, тебе не надо говорить языками. Этот говорит, ты должен затанцевать в духе. Тот говорит, ты должен восклицать. У этого ощущения. Все это правильно, и в то же время все это неправильно. Как же мужчина, который или женщина, или чадо Божье, рожденное от Духа Божьего, могло бы отрицать Слово Божье? Тогда как сам Бог истолковывает его и говорит, вот оно, я это обещал, вот оно. Показывает его так ясно, что яснее быть не может. Ведь они обязательно это увидят, понимаете? Как Христос может отрицать свое собственное слово? И если Христос в вас, он не может отрицать свое собственное слово, тогда как же нам войти в это тело? 1 Коринфянам 12. Одним духом мы все крестились в это тело. Одним крещением Святого Духа. Это, если хотите записать, это 1 Коринфянам 12, 13. И одним духом мы все крестились, а дух — это жизнь Христа, верно? Жизнь Христа и жизнь любого семени, а он был семенем Слова, берет и оживляет это семя. Вы понимаете? Если эта жизнь залегает в семени, и на него сходит крещение Святым Духом, то оно обязательно оживит семя. Как я недавно рассказывал вам здесь, в Фениксе, я разговаривал с братом Джоном Шеритом. Я был там, он показал мне дерево цитрусовое. Он вырастил много цитрусовых фруктов. И он показал мне одно дерево, на нем было 8 или 9 разных фруктов. И я спросил, брат Шерит, что это за дерево? Ответил, апельсиновое дерево. Я спросил, а почему тут лимоны, мандарины, танжело и грейпфруты? Он сказал, все это цитрусовые фрукты, они привиты. А, я сказал, понятно, на следующий год везде будут только апельсины, потому... О, нет, на каждом дереве будет расти свой. Каждая ветка будет приносить свой собственный плод. Многие из тех, кто выращивает фрукты в этой долине цитрусовых, вы знаете об этом. Они будут приносить свое. Если привить к апельсиновому дереву ветку лимона, на ней будут расти лимоны, потому что такова природа цитрусового плода. Однако первоначальный плод на ней расти не будет. И именно это сделали мы. Мы привили, переняли вероучение и прочее. И всякое напрививали. Кого же еще могут породить методисты, как не методистское чадо? Кого же еще может породить любая деноминация, как не деноминационное чадо? Но если на этом дереве вырастет врожденная ветвь, то на ней будут расти апельсины. И если Бог будет что-нибудь совершать в церкви, это будет врожденное слово по слову. Точно так должно быть. Потому что жизнь находится в дереве, и оно приносит породу своему. Так вот, когда мы видим, эта большая церковь жила на протяжении веков, принося свой плод, а когда ветви ничего не приносят, их обрезают, Святого Иоанна 15 обрезал не лозу, он отрезал ветви, отсекал их, потому что они не приносили никакого плода. И мы, Иисус хочет себе плода. Его жена должна рожать таких детей, как он. Если не рождаются дети, дети невесты, дети слова, значит, это деноминационное чадо. Значит, она вернулась к своей первой любви, к миру и деноминации. И она не может рождать настоящих, подлинных, заново рожденных христиан, потому что нет самой способности к деторождению. Точно как если взять ветку лимона и прикрепить ее туда, на ней будут расти лимоны, но на ней не могут расти апельсины, потому что их не было там от начала. Но если так было предназначено в начале, по предузнанию Божьему предопределено и рождено, то на ней обязательно будут расти апельсины. Ничего другого на ней вырасти не может. То же самое с церковью живого Бога. Когда наступает час, все стоит Богу начать что-нибудь совершать, как все моментально перехватывают инициативу и помчались, понимаете? Всегда так было. Я тут недавно читал историю Мартина Лютера. Написано, не столь трудно поверить в то, что Мартин Лютер мог протестовать против католической церкви, не поплатился за это. Но сказано, удивительно то, что он смог остаться на высоте среди всего фанатизма, появившегося с его пробуждением, и по-прежнему твердо стоять на оправдании. Видите, просто все начинается в подражании и все такое. Посмотрите на миссис Сэмпл Макферсон, Эми Сэмпл Макферсон, у которой тут был храм. Каждая проповедница одевала такие же плечики и носила Библию таким же образом. Просто плоские подражания. Они не могут быть подлинником. Так же и церкви не могут. Стоит одной церкви начать что-нибудь в городе, другая церковь не успокоится, пока не сделает то же самое. Видите? У них уже нет оригинальности. Божье слово — это оригинал. Это слово. И оно должно приносить по своему роду, в свое время. Избранное, предопределенное Богом Отцом. Так вот, как же нам войти в эту церковь? Одним духом мы все крестились в это одно тело. Тело Христа, которым является невеста, Слово. Крестились в Него Святым Духом. Так вот, давайте посмотрим, живем мы в последнем периоде или нет. Итак, мы обнаруживаем, если откроем Бытие, наверное, пятую главу, можно также обратиться к Луке и узнать, что Енох был седьмым от Ноя. Енох. Тут заметно семя змеи. Ведь если бы Каин был сыном Авеля, тогда тот был бы восьмым. Понимаете? Но нигде в Библии не сказано, что Каин был сыном Авеля. Вернее, что Каин был сыном Адама. Потому что в Библии сказано, он был от лукавого. А Адам не был тем лукавым. Понимаете? Он был от лукавого. Так вот, мы здесь видим, что Енох был седьмым от Ноя, что было прообразом церковных периодов. Все остальные шесть человек до него умерли, но Енох был переселен, Енох был восхищен. Седьмой, говоря о том, что именно в седьмом церкви периоде произойдет восхищение. Видите? Нет сомнений, что мы в седьмом церкви периоде. Мы все знаем это. Так вот, именно в седьмом церкви периоде произойдет восхищение. Все остальные шесть умерли, но Енох был переселен, потому что его не стало, Бог забрал его. Но восхищенный Енох был прообразом того, что все остальные умрут, а невеста последнего времени будет восхищена, не увидев смерти, будет вызвана из седьмого церковного периода. И сейчас мы являемся очевидцами этого периода. О, вот это да. Теперь давайте копнем очень глубоко, да? Так вот, здесь также прообраз семи периодов церкви, что в Откровениях 10:7 послание седьмого ангела должно было открыть великую тайну книги. Итак, всегда есть посланник свыше и посланник на земле. Английское слово «ангел» означает «посланник». И в послании седьмого ангела, когда он возвещает, совершает свое служение, когда он начинает именно возглашать свое служение, не когда он только вышел на поприще, когда Иисус только вышел на поприще, он начал исцелять больных и страждущих. О, этот великий раввин, он пророк, все их приглашали его к себе в церковь. Но однажды, когда он присел и сказал, «Я и Отец мой одно», дело приняло другой оборот. «И если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни», должен вампир, видите, сразу все по-другому. Он этого не объяснял. Они уже увидели, как проявление, подтверждение Слова Божьего для его времени стало реальным и доказало им, что он и был посланником на тот период. И ему не пришлось ничего объяснять. Эти ученики, возможно, не могли этого объяснить, но могли они это объяснить или нет, они верили в это. Они все равно сидели спокойно и верили в это. Как же они могли объяснить, что они будут есть его плоть и пить его кровь? Ведь им невозможно было это сделать, но они верили в это, потому что они были предназначены. Иисус сказал, что Он избрал их до основания мира, понимаете? Они верили в это. Могли они это объяснить или нет, они все равно в это верили. Теперь смотрите. Так вот, в седьмом церкви периоде, когда начинает возвещать седьмой ангел, именно тогда должны раскрыться тайны Божьи, печати, которые реформаторы, если бы у них было время, Лютер не прожил достаточно долго, Весли тоже, те периоды не прожили достаточно долго, те реформаторы, у них было свое послание на то время, и люди хватались за него и делали из этого деноминацию. А что это? Природа совершенно неопровержима. Природа всегда свидетельствует. Бог действует в непрерывном цикле природы. Так должно быть, как солнце. Солнце поднимается утром. Рождается младенец. Оно слабое. Еще мало дает тепла. В 10 часов оно оканчивает среднюю школу. В середине дня оно вступает в жизнь. В 3 часа дня оно стареет. В 5 часов умирает. Опять старое и слабое, возвращается в могилу. Разве это его конец? На следующее утро оно снова поднимается, видите? Посмотрите на деревья, как на них вырастают листья, как у них все происходит. И так мы видим, что листья опадают с деревом, возвращаются назад. Как? Жизнь опускается в корни дерева. Разве это их конец? Следующей весной снова появляется с новой жизнью. Теперь взгляните на церкви при реформации. Они сделали то же самое. Оно взошло. Пшеничное зерно пало в землю и умерло при преследовании в темные века. Оно ушло в землю. Оно должно было умереть. Любой духовный человек может это понять. Если это семя не умрет и не сгниет, оно останется одно, и оно должно было уйти в землю в темные века. Оно лежало там, гнило, и проросло в двух ростках лютеранской церкви. Из лютеранской церкви появилось еще больше ответвлений, Цвингли и так далее. Оттуда потом поднялась кисточку, которой был Джон Весли. Великий миссионерский период, она отпала. Оттуда произошел этот обманчивый период, этот пятидесятнический период, это пшеничное зерно, это... Кто-нибудь здесь когда-нибудь выращивал пшеницу? Обратите внимание на эту пшеницу, когда будете на нее смотреть. Если вы выйдете туда, скажете, у меня пшеница, выглядит так, будто у вас там пшеница. Откройте ее и внимательно смотритесь, у вас еще нет никакой пшеницы, это шелуха. Разве Иисус не предупреждал нас об этом в Матфея 24:22-24? В последние дни два духа будут настолько похожи друг на друга, что это обольстило бы, если возможно, и саму избранную пшеницу. Видите, теперь смотрите, это носитель. Так вот, та самая жизнь, которая прошла через Лютера, породила Весли. Та самая жизнь, которая вышла из Весли, породила Пятидесятницу. Та самая жизнь, которая выходит из Пятидесятницы, порождает пшеницу. Но все это носители, понимаете? Через них проходит настоящая жизнь, через них проходит послание, но оно направляется выше, пшеницу. Вот почему пшеница всходит и полностью созревает при восхищении, здесь, на верхушке. Сама невеста выходит из каждого периода, но денационные стебли отмирают, высыхают и отмирают. Вы обратили внимание в эти последние дни, как она сейчас начала отслаиваться? Когда эта пшеница начинает расти, тогда шелуха начинает отпадать от нее. Загляните в эту пшеничку, когда будете ее рассматривать. Откройте ее вот так и загляните в нее и увидите. Там в глубине будет зарождающаяся пшеничка. Придется взять 30-кратный микроскоп, чтобы заглянуть в нее. Увидеть там в глубине эту зарождающуюся пшеничку, понимаете? Она там далеко в глубине, но она начинает расти. Так вот, должна быть шелуха, чтобы служить ей укрытием, дать ей возможность вырасти. Но потом, когда она начинает расти и начинает распространяться послание, тогда шелуха отслаивается от нее, и жизнь берет и выходит из этой шелухи, и входит в пшеницу, идет дальше. То же самое происходило в каждом периоде, просто под природу никак не подкопаешься. Это Божья закономерность, как Он все делает. И вот именно в этом периоде мы живем прямо сейчас, в седьмом церковь-периоде. И так все это должно проявиться в пшеничном зерне в конце. Еще одно возвращение. Если взять 17 главу Луки и 30 стих, Он сказал, как было в дни Содома, так будет и в пришествии Сына Человеческого, когда Сын Человеческий начнет открывать Себя. Что значит открывать? Показывать свое откровение о том, каков Он в этот день. Открывать людям Слово, выявленное на данное время, открывать людям посредством проявления Святого Духа, показывающего, что этот Иисус живет среди нас. И запомните, Он был представлен там в человеке. В человеке. Он сказал, как было, Он читал ту же Библию, что и мы, Бытие. Так вот, мы видим там, в той главе в Бытие, когда Иисус говорил об этом, мы там обнаруживаем, что Он тогда повернулся спиной к шатру, а Сара была в шатре. Он сказал, Он задал вопрос, А она не поверила, что то, что должно было произойти, могло произойти. Он сказал: «Авраам, я посещу тебя согласно времени и жизни», понимаете? А Сара в шатре посмеялась над этим. Он спросил, почему Сара в шатре засмеялась, говоря, как все это может быть. Иисус обещал, а это был Он. Авраам назвал его Элохим, всемогущий. Это был Он. Так вот, в Библии предсказано, что это снова будет происходить в последние дни. Иисус так сказал, и когда вы увидите, как все это начнет сбываться, запомните, когда это начнет происходить таким образом, то знайте, что время близко при дверях. Посмотрите на сам этот мир. Посмотрите на мир. Содом, да еще какой Содом. Посмотрите, как люди извращены, до такой степени извращены. У них извращен ум. Они не знают, что такое соблюдение приличий. Посмотрите на преступность, гомосексуалистов и все остальное. Посмотрите на наших женщин, какие они буйные. Посмотрите, насколько среди наших женщин буйствует непристойность, аморальность. И не только у наших. Вы скажете, это методисты. Это также у писятников, везде и всюду. Посмотрите на наших мужчин. Вместо Слова Божьего они держатся за какую-то мелочную деноминационную традицию. Они держатся за нее вместо того, чтобы выйти в виде, как Бог безупречно раскрывает себя. Ведь они слепы, они не могут это увидеть. Они никогда этого не увидят. Теперь взгляните, что у нас получается здесь, в этом. Поторопимся. Мне кажется, эта женщина хочет, чтобы мы уходили. Я видел, как она помахала рукой. Я так понял, что она хочет, чтобы мы уже выходили. Так что лучше поторопимся. Итак, теперь заметьте, Енох, прообраз церкви. Здесь он также символизировал седьмой церковь период. Вы это улавливаете? Седьмой церковь период. Заметьте, при звучании, кто из вас верит, что было семь посланников к семи церквам? О, мы все верим в это. Если мы верим в Библию, если мы не верим в Библию, то, конечно, это мы в это не верим. Но было сейчас, мы живем в седьмом церковь периоде. И ведь в Библии сказано, что когда этот седьмой церковь период, когда посланник седьмого церковь периода начнет возвещать свое послание, тайны всего, что было искажено на протяжении веков, в то время будут открыты. И мы это видим. Сын человеческий приходит своему народу и совершает в точности, подтверждает свое послание, как он и обещал. Здесь мы это видим в этом последнем периоде. Так вот, и семь страж, например, седьмая стража, один приходит, он не пришел в первую стражу, вторую, третью, четвертую, но пришел в седьмую стражу. Это был Енох, седьмой, который был переселен. Оно, являясь прообразом остатка евреев, должен быть перенесен. Так вот, в библейские времена, говоря о стражах, в библейское время ночь не разделялась на часы. Теперь слушайте внимательно, потому что я потороплюсь, потому что им нужно освободить помещение. Да, Библия не разделялась, вернее, в библейское время ночь не разделялась на часы. Она разделялась на стражи. Было три стражи. Так вот, первая стража была с 9 до 12. Вторая стража была с 12 до 3. А третья стража ночи была, считалась с 3 до 6. Итак, у нас получилось 3 тройки, всего 9, незавершенное число. Тогда мы возвращаемся к 7 для восхищения, которое произойдет, я считаю, между 6 и 7 часами, точнее, от 6 до 9 часов, однажды утром. Ибо труба Господня зазвучит в день блаженный воскресения всех умерших во Христе, во дворение их в обители царя. Всех святых, омытых кровью, пролитой на кресте, созовет он, и на зов отвечу я. Слово «восхищение» в Библии вообще даже не используется. Это мы вставили туда это слово. В Библии говорится «вознесемся». «Будем вознесены», согласно английской Библии от переводчика. Мы читаем здесь во втором Фессалоникийцам, точнее, в первом Фессалоникийцам находится последовательность великого восхищения, которое произойдет в последние дни. Послушайте это, мы начнем здесь с 13 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Христос умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим». Это слово «предупредим» означает «воспрепятствуем умерших». Потому что Сам Господь, теперь слушайте внимательно, Сам Господь при возгласе, синодальный перевод «возвещение» от переводчика, и при гласе Архангела, и трубе Божией, сойдет с небес, и мертвый во Христе воскреснут прежде. Так вот, я хочу, чтобы вы обратили внимание, тут происходит великое событие, не пропустите этого, понимаете? Итак, обратите внимание, в слове говорится здесь, во втором Фессалоникийцам, о трех вещах. Заметьте, с 13 по 16 стих, перед появлением самого Господа, должны произойти три вещи. Теперь скоренько, чтобы нам закончить, да? Первое, что происходит, обратите внимание, возглас, голос, труба. Давайте сейчас прочитаем и проверим, так это или нет, да? Потому что сам Господь, 16 стих, «При возгласе и при гласе архангела и трубе Божией сойдет с небес». Происходят три вещи. Голос, возглас, голос, труба должны произойти перед появлением Иисуса. Так вот, возглас. Иисус совершает все три вещи, когда Он сходит. Возглас. Что такое возглас? Это послание, которое звучит сначала. «Живой хлеб жизни, порождающий невесту». Так вот, у Бога есть свой образ действия. И Он никогда не меняет свои тактики. Он никогда не меняет свой Он неизменный Бог. В Амоса 3:7 Он сказал, что Он ничего не будет делать на земле, пока сначала не откроет этого рабам, своим пророкам. Раз Он это обещал, значит, Он обязательно так и будет поступать. Так вот, мы прошли церковь периоды, но в последние дни, согласно Малахии 4, нам обещано, что на земле снова появится пророк. Это так. Обратите внимание на его натуру. Каким он будет? Бог использует этот дух пять раз. Один раз в Илии, Елисее, в Иоанне Крестителе, для вызова церкви и для остатка евреев. Пять раз благодать и Иисус, вера, в английском языке face, пять букв от переводчика. И это число благодати. Понимаете? Хорошо. Итак, запомните, послание обещано, и поскольку все эти тайны были так спутаны множеством проповедников, то понадобится пророк прямо от Бога, чтобы открыть их. А именно это Он и обещал сделать, видите? Итак, запомните, Слово Господне приходит к пророку, не к теологу, а к пророку. Он является отражателем Божьего Слова. Он ничего не может сказать. Он не может высказывать свои собственные мысли. Он может говорить только то, что открывает Бог. Даже пророк Валаам, когда он пытался продать свои права, он сказал, что же еще может сказать пророк, как не то, что Бог вложит в его уста. Бог делает так, что ты не можешь сказать ничего другого. И ты родился таким, так же, как ты не смог бы... Ты не можешь сказать, я не могу открыть глаза. Если ты смотришь, понимаете, ты можешь. Если ты можешь протянуть руку, значит, ты можешь, понимаете? Ты не можешь быть собакой, если ты человек, понимаете? Просто ты создан таким. И Бог всегда, в те века, через Исаию, Иеремию и всех, или в прошлые века, когда церковная группа все запутывала, посылал пророка, воздвигал его из ниоткуда. Он должен был быть полностью независимым от их состояния и говорить его слово. Уходил с арены, и все. Просто твердый муж истины Божьей. И это всегда его можно отличить. Он сказал, если среди вас есть духовный или пророк, так вот, пророки, в церкви есть такой, как дар пророчества, но пророк, он предопределен и предназначен на определенное время, понимаете? Так точно. Так вот, если звучит пророчество, то двое или трое должны сидеть и рассуждать, правда это или нет, прежде чем это примет церковь. Но пророка никто не проверяет, потому что он был безусловно Словом Божьим. Он и был тем Словом в свое время. Он видел, как Бог отражался. Так вот, Бог обещал Слово послать нам такое в последние дни, чтобы вывести невесту из этой церковной неразберихи. А по-другому никак. Этого никогда не произойдет. Церковь не может принять Христа. Мы, пятидесятники, мы не можем нести это послание дальше при сегодняшнем состоянии церкви. Как же мы осуществим последнее время при сегодняшнем состоянии, когда все друг против друга и все остальное церковники? О, Боже мой, это же неразбериха. Все же давно погрязло в деноминациях. И в любое время, пожалуйста, пусть любой знаток истории попробует возразить. Каждый раз, когда на земле звучало послание, и когда его организовывали, оно сразу же погибало. И пятидесятники сделали то же самое, что и все те пятидесятники, которые вышли, их вы ассамблеи Бога. Ваши праотцы и матери вышли тогда из всех организаций при бывшем Генеральном Совете, восклицали и прославляли Бога. И говорили против тех вещей, а вы повернули, как пес на свою блевотину, и свинья в свою грязь, и сделали то же самое, что и те. И теперь стали такими церковными, что подавили себе чувство сострадания. Нужно иметь членскую карточку, иначе с тобой даже общаться не будут. Их вы единственники. Бог дал вам такое послание, и вместо того, чтобы идти вперед и просто пребывать в смирении и шагать дальше, вам захотелось оторваться от всех и организовать свою группу. И где вы все оказались? В том же корыте. Это точно. А Божий Дух движется дальше. «Я, Господь, насадил, я буду поливать днем и ночью, чтобы никто не...» Он определил, чтобы все это происходило, и Он должен послать это. Во-первых, когда Он начинает сходить с небес, раздается возглас. Что это? Это послание, чтобы собрать людей вместе. Во-первых, звучит послание. «Вот, пора поправить светильники! Поднимитесь и поправьте свои светильники!» Какая это была стража? Седьмая, не шестая, а седьмая. «Вот жених идет! Поднимитесь и поправьте свои светильники!» И они поправили. Некоторые из них обнаружили, что у них в светильнике вообще нет масла, понимаете? Но сейчас пора поправить светильники. Сейчас пора Малахи 4. Как Он обещал... Это Луки 17, это Исаии, все те пророчества, которые расставлены в Писании в точном порядке относительно нашего времени, мы ясно видим, как все они претворяются в жизнь. Никаких, видим, как все это происходит. Мой дорогой брат, сестра, Бог Небесный знает, умереть не сейчас на этой платформе, вы бы немного поездили. Это поразительно. Ясно видишь, как Бог приходит с небес, предстает на глазах у групп людей, стоит, возвещая себе, как и всегда это делал, и это истина. Пред этой открытой Библией, понимаете, верно, мы прибыли. Ординационная система мертва. Ей конец. Она уже никогда не воскреснет, она будет сожжена. Так делают с мекиной на поле. Бегите из нее. Войдите во Христа. Не надо говорить, я принадлежу к методистам, я принадлежу к баптистам, я принадлежу к пятидесятникам. Войдите же вы во Христа. Если вы во Христе, то вы верите каждому слову, написанному вот здесь, мне не важно то, что сказал. И потом Бог проявляет все это, потому что вы, когда Он изливает на Слово Дух, что происходит? Точно как поливаешь водой любое другое семя, оно оживет, и оно принесет породу своему. Вы скажете, я получил крещение своим духом, это не значит, что ты спасен. Далеко нет. Смотрите, вы триединое существо. Вы внутри вот этого приятеля находится душа. Далее дух, а затем тело. Так вот, в этом теле у вас есть 5 чувств для связи с вашим земным домом. Они не имеют связи со всем остальным. У вашего духа вот здесь есть 5 чувств, любовь, совесть и так далее. Вот тут. Но вот здесь живете вы. Это и есть вы. Разве Иисус не сказал, дождь сходит на праведных и неправедных? Посадите сорняк здесь, а пшеницу там, и полейте их водой, удобряйте их и все такое. Разве они оба не будут жить за счет одной и той же воды? Еще как. Ну и что дальше? Один из них вырастет сорняком, потому что он не более, чем просто сорняк. Сорняк поднимет руки, будет воскресать так же, как и пшеница. Разве в Библии не говорится, в последние дни появятся лжехристы? Не лжеисусы. Лжехристы, помазанники. Помазанные ложно по отношению к Слову. Помазанные деноминационно, но не Словом, потому что Слово будет свидетельствовать о самом себе. Ему больше ничего не нужно. Оно будет свидетельствовать о самом себе. И явятся лжепомазанники. У вас есть моя пленка об этом, и это О, если бы вы позвали одного из таких, сказав, «Эй, ты Иисус?» О, конечно, нет, они бы на такое не пошли. Но когда дело касается, «О, слава, на мне помазание, а это истинное помазание», помните, Каиафа тоже имел его и пророчествовал. Угу. Также и Валам имел его и пророчествовал, но это не имеет никакого отношения к тому внутреннему. Если это не Божье семя, его ген от начала предопределенный, то с вами кончено. Неважно, сколько вы восклицаете, говорите языками, бегаете, восклицаете, это тут ни при чем. Сорняк может считаться точно таким же, как и все остальные. Я видел, как язычники поднимались и восклицали, говорили на языках и притом пили кровь из человеческого черепа и вызывали дьявола. Хм. Видите? Так что вы не любые из таких ощущений и прочее, забудьте про них. Главное, чтобы ваше сердце было в этом слове, а оно есть Христос. Пусть оно войдет внутрь, и увидите, как оно даст о себе знать, как только оно раскроется, подобно любому другому семени, и возвестит о себе для того периода, в котором оно живет. Лютер мог пустить только побеги, все остальные могли породить что-то другое. Мы сейчас в периоде пшеницы. Лютеране подлинные, лютеране должны были породить подлинных лютеран. Подлинные пятидесятники должны были породить истинных пятидесятников, вот и все. Но этот период прошел, и мы идем вперед. Вы знаете, что когда католическая церковь началась, она была пятидесятнической. И если бы пятидесятническая церковь просуществовала 2000 лет, то она была бы еще в худшем состоянии, чем католическая сейчас, это точно. Я говорю это моим братьям, моим сестрам, которых я люблю, и Бог это знает. Но запомните, друзья, я должен буду встретиться с вами там на суде, а это может быть уже очень скоро. Я должен свидетельствовать об истине. Когда я начал проводить у вас собрание, молиться за больных, все было замечательно, но когда я пришел с посланием, если звучит какое-то послание, если это истинное послание, если это истинные, настоящие чудеса Божьи, но они ограничены какой-то организацией, то знайте, что это не от Бога, потому что это уже говорит само за себя. Иисус пошел и исцелял больных для того, чтобы привлечь внимание людей, а затем его послание. Верно. Должно быть нечто, что Бог таким образом собирается представить. Он просто божественное исцеление, подобное его чудеса, только чтобы привлечь внимание людей. Вся вся суть заключается в послании. Вот что это исходит вот отсюда. Он старается расположить людей, чтобы они посидели и послушали его, понимаете? Потому что среди них есть некоторые, предназначенные к жизни. Некоторые пшеничные зерна упали на землю, их поклевали птицы, а другие упали среди терний, а другие были попали на подготовленную почву, заранее приготовленную почву, и принесли плод. Так вот, во-первых, звучание. Во-первых, труба, и точнее, голос. Возглас, а затем голос, а потом труба. Возглас, посланник приготавливает людей. Второе, это голос, воскресение. Тот же самый голос, тот громкий голос святого Иоанна 11:38-44, который вызвал из могилы Лазаря. Собирает невесту вместе, а потом воскресение, мертвых, видите, чтобы были восхищены вместе. Теперь смотрите, как происходят эти три вещи. Следующее что? Труба, голос. Возглас, голос, труба. Так вот, третье — это труба, которая на празднике труб всегда созывает людей на праздник. А это будет ужин невесты, ужин Агнца с невестой на небе. Видите? Во-первых, звучит его послание созывать невесту. Далее воскресение усопшей невесты, умерших в других периодах, они возносятся вместе. И труба. Праздник на небесах, на небе. Ведь именно это и происходит, друзья. Мы именно в этом процессе уже готовы. Выходящей церкви нужно еще только полежать на солнце, чтобы созреть. Еще недолго и пройдет великий комбайн. Пшеница будет сожжена, стебли, а зерно будет собрано в житницу. Понимаете? Вы же не слепые люди. Вы люди понимающие. И если бы я стоял здесь и говорил эти вещи с предвзятостью, я говорю это потому, что это жизнь, потому что я отвечаю перед Богом за то, чтобы высказать это, и я должен это говорить. И мое послание все время знал, что тогдашнее исцеление и так далее, и тому подобное должны были только привлечь внимание людей. Знал, что придет послание. И вот оно. И эти семь печатей открыли те тайны и показали, что произошли именно эти вещи. Я этого не знал. Но прямо здесь сейчас стоят те люди, которые стояли тогда со мной, когда... Вы все слышали, как я говорил ту проповедь, господа, который час. В то утро, именно там, где и было предсказано, прямо там предстали семь ангелов с небес. И когда они возносились, их подхватил туда вихрь, мы стояли, смотрели, как они удалялись. Ученые фотографировали это по всей стране, даже в Мексике. И там, когда я наблюдал, однажды, когда я начал проповедовать эти семь периодов церкви, я позвонил Джеку Мору, известному теологу. Я спросил: «Джек, что это за личность там стоит?» Там стоял подобный сыну человеческому, волосы белые, как шерсть. Я сказал: «Он же был молодым человеком, как же у него могли быть волосы белые, как шерсть?» Он ответил: «Брат Бранхам, это было его прославленное тело, это меня не удовлетворило». Но когда я вошел в комнату и начал молиться, он позволил мне узнать, что это такое, видите? Я всегда проповедовал, что он божество, а не просто человек. Он был Богом, проявленным во плоти. Богом, атрибутом Бога, любви, великими Божьими атрибутами, которые спустились, проявились здесь на земле. Иисус был любовью Бога, который создал тело, в котором жил сам Иегова. Он был полнотой божества телесно. Всю сущность Бога Он проявил через это тело. Это тело должно было умереть, чтобы Он мог омыть невесту своей кровью. И обратите внимание, невеста не только омыта, прощена, но она оправдана. Понимаете? Вы когда-нибудь проверяли слово «оправданный», смотрели, что оно означает? Так вот, например, если бы брат Грин услышал, что я напился, делал что-то плохое, потом он выяснил бы, что я этого не делал, затем он подошел бы со словами: «Я прощаю тебя, брат Бранхам. Ты прощаешь меня? Я же это вообще не делал. За что ты меня прощаешь?» Понимаете? Но если я виноват, тогда меня можно простить, но я все равно неправеден, потому что я это сделал. Но слово «оправданный» значит, будто ты вообще никогда этого не делал. Оправдан. И кровь Иисуса Христа очищает нас от грехов настолько, что они вносятся в книгу Божьего забвения. Только Он может это сделать. Мы не можем. Мы можем просить, но не забыть. Я мог бы просить вас, но я навсегда запомню ваши плохие поступки. Значит, вы неправедные, вы прощенные. Но в очах Божьих невеста оправдана. Она вообще никогда этого не делала. Аминь. Стоит там, замужем за целомудренным Сыном Божьим. Вообще никогда не грешила. Почему? Она была предназначена, ее в это заманили. А теперь, когда она услышала истину и вышла, кровь очистила ее, и она стоит там, целомудренная. Видите, она... На ней вообще нет греха. Поэтому послание созывать невесту, понимаете, возглас и труба... Тот же самый, он громким голосом, он возгласил с криком и голосом и пробудил Лазаря. Громким голосом он возопил: «Лазарь, выйди вон!» видите, и голос пробудит, разбудит усопшую невесту, спящих мертвых, и труба со звуком трубы, и когда она трубит, она созывает, труба всегда созывала Израиль на праздник труб, понимаете, а это был пятидесятнический праздник, великий праздник на небе и праздник труб. Так вот, труба объявляла созыв, собирала на праздник, а это ужин Агнца на небе. Теперь внимательно. Созыв невесты, праздник труб, брачный ужин. Все это мы увидели на прообразах. Теперь еще минутку, будьте внимательны, прежде чем закончим. Заметьте, мы увидели это на прообразах. Так вот, если хотите прочитать из Матфея 18:16, там сказано, три свидетельствуют, понимаете, святого в 1 Иоанна 5:7 и так далее. Три всегда означает свидетельство, верно? Это подтверждение правильности. Три свидетельствуют, устами двух или трех свидетелей, да будет подтверждено всякое слово. Теперь заметьте, у нас было три свидетеля. Три означает свидетельство. Так вот, у нас уже было три восхищения в Ветхом Завете. Вы знаете об этом? Восвидетельство. Теперь смотрите. Первый — Енох, второй — Илия, а третий — Иисус. Иисус, являясь ключевым камнем, он свидетельствует. Понимаете, он был ключевым камнем между Ветхим и Новым Заветом, потому что он должен был сначала умереть, а потом восхититься. Он умер, ожил и ходил здесь с нами, а потом был восхищен, потому что он был ключевым камнем, соединявшим эти два. После его воскресения и восхищения. Смотрите, после того, как он это сделал и доказал, что Ветхий Завет, мы все знаем, что Енох был переселен. Мы знаем, что Илия был вознесен вихрем, верно? На огненной колеснице. А Иисус умер, был погребен, воскрес и жил здесь на земле, а потом был восхищен, ключевой камень. Вот три свидетеля, правильно? Так вот, одно восхищение уже прошло. Вы знаете об этом? Это... Давайте, может, быстренько это прочитаем. Давайте откроем 27 главу Матфея. И давайте начнем примерно с 45 стиха 27 главы Матфея. Давайте скоренько откроем это и постараемся что-нибудь из этого извлечь. Это поможет нам быстренько. 27:45. По-моему, у меня здесь записано. Давайте прочитаем. «От шестого же часа тьма была по всей земле до девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: „Или, или, лама савах“, то есть, „Боже мой, для чего ты меня оставил“. Некоторые, стоявших рядом, слышали это и говорили: „Илию зовет он“. И тот час побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: „Посмотрим, придет ли Илия спасти его“. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил громкий голос, смотрите. Иисус же, умирая, вскрикнув громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресенье его, вошли во святый град и явились многим». Одно восхищение уже прошло. Три произошло в Ветхом Завете. У приготовленных, которым приходило Слово Господне. Понимаете? Слово Господне пришло к Еноху. Слово Господне пришло к Илии. Он был пророком, видите? Словом Господним и был Иисус, видите? Обратите внимание на Ветхий Завет, на тех ветхозаветных святых, когда произошло сначала это восхищение. Заметьте, 50 стих. Его громкий голос разбудил ветхозаветных святых в точности так, как громкий голос разбудил Иисуса, точнее, разбудил Лазаря. Видите? Громкий голос разбудил. А второе исполняется в 4 главе 2 Фессалоникийцам. Давайте возьмем и прочитаем. Прочитаем это. Мы прочитали только несколько минут назад, да? «Не хочу оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как...» Это 1 Фессалоникийцам 4:12-18. Это будет второе восхищение. Во втором восхищении будет вознесена невеста. Ветхозаветные святые вошли в его присутствие. Рай упразднен. И ветхозаветные святые взошли при его громком голосе, когда он вскричал и спустил дух. А почему? Жертва, умилостивление за их грехи, которые они ожидали, веря, что придет совершенный Агнец, они приносили жертву Агнца. И когда он умер и спустил дух, он вскричал громким голосом, и ветхозаветные святые пробудились. Обратите внимание здесь на крик и голос, то же самое при его пришествии, видите? И спустил дух. И когда это произошло, жертва оказалась совершенной, и рай опустошился. И ветхозаветные святые вернулись на землю, ходили по земле и вошли с ним при его восхищении. Давид там сказал: «Поднимитесь, врата вечные, и будьте подняты». Он пленил плен, дал дары человекам. и ветхозаветные святые вошли вместе с ним. Они спросили, кто это царь праведности? Господь славы, сильный в воинстве, сильное воинство. И вот они входят, маршируя, и Иисус пленил плен. И вот он идет с ветхозаветными святыми, и вошел там в новые ворота и сказал, «Поднимитесь, врата вечные, будьте подняты, и пусть царь славы войдет». Изнутри раздался голос, спросил, «Кто царь славы? Господь, сильный в брани!» Врата распахнулись, и Иисус, победитель, пленил плен тех, кто верил в Него и кому приходило Слово. Там лежали ветхозаветные святые в ожидании. Он пленил плен, вошел на высоту, забрал ветхозаветных святых и вошел. Одно восхищение уже прошло. Следующее восхищение происходит во втором Фессалоникийцам. Церковь, невеста, должна воскреснуть, должна восхититься во славу. Мы, оставшиеся в живых, то есть те тела, оставшиеся на земле, не предупредим или не воспрепятствуем усопшим, потому что труба Божья прозвучит прежде, и мертвые во Христе воскреснут, видите? А мы, оставшиеся в живых, будем восхищены вместе с ними. Недавно я стоял на углу улицы. Я стоял на углу улицы и наблюдал парад в честь жертв войны. И когда он проходил, двигался дальше по улице, я стоял там с моим сыночком Иосифом. Сначала там проезжали старые танки Первой войны, небольшие старые танки. После этого проезжали большие танки модели «Шерман» последней войны и большие пушки с дульным взрывом, с надульником и так далее. После этого пошли солдаты матери Золотой Звезды, а потом появилась платформа с... Проезжала дальше, там проезжала платформа, и спереди была могила неизвестному солдату. И там стоял солдат, охранявший могилу. С другой стороны стоял морской пехотинец, а с другой стороны моряк. И там была сделана перегородка, и с другой стороны сидела мать Золотой Звезды. Она потеряла своего сына. Там сидела за столом молодая жена, опустив голову и плакала. Сбоку сидел мальчик в лохмотьях, и слезы катились у него по лицу. Он остался без папы. Я подумал, как печально. Я стою здесь и смотрю. Вижу этих пожилых, осталось совсем мало тех солдат. Маршируют там покалеченные пожилые в военной форме, но их с гордостью показывают, потому что они американцы. Я подумал, о мой Боже, однажды раздастся взрыв с небес, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Те ветхозаветные святые тех времен, которые ожидают, раздастся взрыв, и они выйдут оттуда первыми и войдут в воскресение, а мы присоединимся к этому строю, направляясь на небо. Эти ветхие смертные тела изменятся и станут подобными Его собственному славному телу. Вот это будет парад, когда отправимся в один прекрасный день на небеса во время этого предстоящего восхищения. О, с гордостью показывая на своей груди кровь Иисуса Христа! Послание Божье на тот час, в который они жили. Вот какого часа мы ожидаем, брат. Смотрите, уже заканчиваем. Второе воскресенье. Все, первое прошло. Второе сейчас уже совсем близко наступит. Совсем близко. Так вот, третье. Это два свидетеля из Откровения 11, 11 и 12. А это те, которые вернутся с Духом Христа, чтобы засвидетельствовать евреям, как Иосиф своим братьям. И помните, их мертвые тела лежали на улице 3.5 дня. Затем в них вошел Дух жизни, и они были восхищены, забраны на небеса. Вот вам три восхищения Нового Завета, три восхищения Ветхого Завета. Они все прошли. Теперь мы готовы, ожидая восхищений, восхищения святых. Это было высказано, так оно и будет. Когда Бог что-нибудь говорит, все небеса и земля пройдут, но это слово обязательно исполнится. Когда Бог сказал еще тогда в Бытие 1, Он сказал, «Да будет свет». Возможно, прошли сотни лет, прежде чем свет вообще появился. Он сказал, да будет пальма, да будет дуб, да будет пустыня, да будет гора, да будет вот это. Он изрек это. Понимаете, и если это зашло из его уст в виде слова, это должно проявиться. Так должно быть, когда затем однажды он вызвал свой народ, и он проговорил к человеку по имени Моисей посредством огненного столпа, света, святого, священного огня. А Моисей, люди не верили Моисею, поэтому он сказал, «Приведи их к этой горе». В то утро гора была вся в огне, такие вспышки и молнии, и народ сказал, «Пусть Бог не говорит, пусть Моисей говорит, видите, чтобы нам не погибнуть». Бог сказал, «Я больше не буду говорить к ним таким образом, но я буду воздвигать им пророка, и я буду говорить через него, и если сказанное им исполняется, тогда слушайтесь этого, потому что я с ним». Итак, он это изрек, он сказал, что это будет происходить. Посмотрите на этого пророка Исаию, стоявшего там, человек, умный человек. Он пользовался у царя хорошей репутацией, потому что он жил прямо при царе Озии, который был великим человеком. Однажды попытался встать на место проповедника и вошел, был поражен проказой. И именно это я говорил предпринимателям. Никогда не пытайтесь занять место проповедника. Ни в коем случае оставайтесь на своем месте, понимаете? Делайте свое дело, что Бог поставил, сказал вам делать. Если вы палец, то вы никогда не станете ухом. Если вы ухо, то вы никогда не станете носом. Носом или глазом, понимаете? Оставайтесь на своей позиции. Вы слышали недавно эту проповедь по трансляции. Не пытайся сделать Богу услугу. Давид, помазанный царь, весь народ восклицал и кричал правильно. Но он вовсе не посоветовался с Божьим пророком. И тот человек умер, и все пошло на смарку. Не пытайтесь делать Богу одолжение. Ждите Божьего срока. Позвольте Ему сделать это по-своему. Я начну это грандиозное дело. Будет вот так. Будь осторожен, брат. Так вот, Давид знал, что к чему. В то время на земле был Нафан, с ним вообще не посоветовались. Видите, он посоветовался с сотниками и тысяченачальниками. Весь народ восклицал, кричал и танцевал вместо... У них были все религиозные действия, но это не согласовывалось и не соответствовало порядку Божьего Слова, и произошел провал. Все остальное, что не находится в соответствии и в порядке Божьего Слова, потерпит провал. Только Божье Слово будет стоять навечно. Небо и земля пройдут, но Мое Слово нет. Обратите внимание на Исаию, там стоял этот интеллигентный молодой человек. Внезапно его осенил дух, он не мог сказать иначе. Он был пророком и сказал, вот дева зачнет. Сын родился нам, младенец родился, сын дан. Нарекут имя ему Советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечный. Конца его владычества будет на плечах его, конца его царствования не будет конца. Как мог человек в здравом рассудке сказать, что дева зачнет? Все этого ожидали. Это уже было высказано. Это было так, говорит Господь. Это должно было исполниться, потому что это было Божье Слово, такое же, какое было в Бытие. Когда Он насадил те семена на дне моря, когда она была безвидна и пуста, и вода над бездной, видите? Это должно было исполниться. И однажды, спустя 800 лет, в утробе девы было зачато семя Божье. Сотворенное семя. Она родила сына. Тот же самый сын однажды встал там и сказал, «Лазарь, выйди вон!» И человек, умерший 4 дня назад, сгнивший, его нос впал, вонял, он вышел. Сказал, не дивитесь этому, ибо наступает час, аминь, когда все находящиеся в могиле услышат голос Сына Божьего. Так что это уже изречено. Так и должно произойти. Будет восхищение. О, вот это да. Я помню, как на моей последней проповеди в Калифорнии, я уже было думал, что больше никогда туда не приеду. Я предсказал, что Лос-Анджелес погрузится в океан. И так, говорит Господь, так и будет. С ним покончено. Он обречен. Ему конец. В какой час? Я не знаю, когда он погрузится. Сразу после этого землетрясения начали подбрасывать и трясти. Помните, многие из вас стояли на том самом месте, у той скалы в тот день, когда туда сошел ангел. И с небес спустился тот свет и огонь около той скалы. Где мы стояли, камни отрывались от горы и падали повсюду. Прозвучало 3 сильных взрыва. Я сказал, суд обрушится на западное побережье. Через 2 дня после этого Аляска чуть не затонула. Запомните, тот же самый Бог, сказавший это, сказал, Лос-Анджелес обречен. И с ним покончено. Я не знаю, когда, не могу вам сказать. Я сам не знал, что я это сказал, но вот этот брат, мне кажется... Нет, по-моему, один из братьев Мозли вывел меня там на улицу. Я не знал, что это значило, пока я не посмотрел и обратился к Писанию. А Иисус сказал, «Капернаум, Капернаум, сколько раз? Вернее, ты, вознесшийся до небес, будешь низвергнут в ад, ибо если бы сильные дела, явленные в тебе, были явлены в Содоме, то он стоял бы и сегодня». А Содом тогда был уже под землей. Примерно 150 лет... И Капернаум сегодня тоже под водой. И тот же самый Дух Божий, сказавший все эти вещи и совершивший все эти вещи, сказал тогда, «О, город Капернаум, назвавшийся именем ангелов, Лос-Анджелес, как ты вознесся до небес, самый корень и престол сатаны, видите?» Ты вознесся. Это кладбище проповедников. Замечательные люди едут туда и мрут, как крысы. В чем дело? Ты, называющийся именем ангелов, если бы в Содоме были явлены такие сильные дела, какие были явлены в тебе, то стоял бы сегодня, но пробил твой час. Смотрите, увидите, если так не будет, то я лжепророк, понимаете? Вот так, он уже готов. Я помню тот вечер. Прежде чем я увидел это, я увидел предварительный осмотр невесты. Я стоял там и увидел красивую женщину, очень прилично одетую и все такое, маршировала в эту сторону. В видении рядом со мной кто-то стоял. И я увидел, сказали, это предварительный осмотр невесты. Я увидел, как она проходила мимо. Они появились с этой стороны и пошли по кругу. Я слышал приближение, приближение церквей с другой стороны. Появилась азиатская церковь. О, какая мерзость. Появилась европейская церковь, о, а потом мне послышался рок-н-ролл, и это была Мисс Америка, церковь, и на ней вообще не было никакой одежды. Она держала перед собой бумажки наподобие газет, серые, танцуя под рок-н-ролл. «Мисс Америка». Церковь. Я стоял там в его присутствии. Я подумал, о боже, как служители, неужели это все, что мы смогли сделать? О, вы представляете, какое это чувство. Тогда я подумал, боже, спрячь меня, только бы убраться отсюда. Неужели это все, что мы сделали, и то, что мы породили? Неужели это то, что... А потом, когда эти женщины прошли мимо, тряслись по-всякому и так далее, с короткими волосами, накрашенными лицами, и когда они вот так проходили, якобы, девственницы для Христа, и когда она вот так прошла мимо, я отвернулся, знаете, с этой... Держал это при мне только спереди, это было... Их вид со спины был просто по стыдным. И вот они шли в таком виде, и я вот так отвернулся и заплакал. Я сказал, я просто не мог этого выдержать. Все это было при нем, а я знаю, что я служитель церкви, и вот что я ему предоставил. Я сказал, о боже, я не могу на это смотреть, дай мне умереть, дай мне исчезнуть. И в таком духе. И как только они ушли, каждый раз, когда одна из них проходила, они доходили до определенного места, а потом проваливались. Я слышал этот звук, когда они исчезали. Затем я услышал что-то наподобие «Войны Христа вперед». Я взглянул, и вот появляется та освященная группка девушек. Точно такие они и были, все прилично одеты, волосы свисают по спине до самого низа, приятный на вид, опрятный, маршируют вот так поступью Евангелия. Она была словом. Похоже, что из каждой страны было по одной. Я смотрел на них, когда они проходили мимо. И видел, как они проходили мимо. Вместо того, чтобы опускаться вниз, они начали подниматься. Я заметил, что одна из них попыталась, две или три из них выходили из строя, я закричал «Стойте в строю!» И видение ушло, а я стоял в комнате и кричал «Стойте в строю!» В строю, который... Интересно, может, все это уже позади? Может, невеста уже вызвана? Может, именно это мы переживаем сегодня? Она должна быть сформирована и создана по образу Христа. А Христос — это Слово. Только так, понимаете? Все это там в Слове. Это про... Понимаете, ничего нельзя добавлять. У женщины не может быть одна рука человеческая, а другая рука, как собачья лапа. Должно быть точно по Слову Господню, как Он есть Слово. Невеста является частью жениха, женщина является частью своего мужа, потому что она взята из мужа. Ева была частью Адама из его бока. Так и невеста взята не из деноминации, но взята из груди Слова Божьего на этот день. Восхищение! Прозвучит труба Господня всем умершим во Христе, во дворение их в обители Царя, всех святых, омытых кровью, пролитой на кресте, созовет Он. И давайте все постараемся ответить на тот зов, друзья. Благословит вас Бог. Это было изречено. Это должно исполниться. Это обязательно исполнится. И маленькие люди, никто не хочет умирать. Никто не хочет оказаться погибшим. Позвольте сказать вам, что бы вы ни делали, неважно, как прилежно вы ходите в церковь и как вы преданы своей церкви, это замечательно, ничего против. Вы должны ходить в церковь. Обязательно ходите. Продолжайте ходить в церковь. Но что бы то ни было, просто отбросьте свои традиции и продвигайтесь дальше во Христа. Потому что в один прекрасный день она зазвучит, и вы будете застигнуты с клеймом зверя на вас и не узнаете, что оно из себя представляет, пока не станет слишком поздно. Совершенно верно. Благословит вас Бог. Извините, что задержал вас. И запомните, я слишком долго продержал здесь людей, это так. И то пожертвование, которое вы собрали для меня, я не просил тебя это делать, брат, это мое, это весьма любезно. Возьмите его и заплатите этому мотелю за сверхурочное время, потому что я задержал. Просто у меня было здесь несколько вещей. У меня тут по восхищению еще страниц 8-10, но я... Просто у меня не было времени на все это. Благословит вас Бог. Вы любите Господа Иисуса? Давайте сейчас на минутку тихонько встанем. Тихо, почтительно, и запомните, что я сказал. Запомните, мы живем в последние часы. Эти народы крушатся. Израиль поднялся. Язычников дни сочтены. Знамений свершения. Народов смятения. Народ, возвращайся к своим. Тот день искупления грядет. От страха стенает народ. Светильник наполни и чистым храни. Взор ввысь, искупление вблизи. Вы знаете ее? Встают лжепророки, от правды далекие. Мы знаем, что все это правда, не так ли? Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. и на Голгофе искупил спасение мне. Кто из вас действительно любит ее? Поднимите руку. Так вот, пока мы будем снова ее петь, я хочу, чтобы вы пожали руку тому, кто рядом с вами, скажите: «Благослови тебя Бог, пилигрим!» Мы же пилигримы, не так ли? Пилигримы и странники. Люблю его. Вот так, прямо через стол. Люблю его. Он прежде возлюбил и на Голгофе искупил спасение мне. Вы хотите попасть в восхищение? Кто из вас заинтересован в том, чтобы попасть в восхищение? Скажите: «Боже, я от всего сердца хочу попасть в него. В Божьи руки все предай». Вы знаете эту песню? Ты знаешь ее, сестра? «В Божьи руки все предай». Я не знаю, как, в какой она, Пэт? В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Она вам нравится? Коль пройдем его тропою, Богу верность сохранишь, вознесенную душою, в славе светлый дом узришь. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Я хочу, чтобы вы сейчас склонили на минутку головы. Все сокровища мирские исчезают без следа. Но богатства неземные обретай ты навсегда. В Божьи руки все предай. Ввысь надежды устремляй. Он есть тот, кто не изменит. В Божьи руки все предай. Склонив головы и размышляя об этом, зная, что мы склоняем головы к праху, из которого мы были взяты, в который когда-то возвратимся, зная, что у вас внутри есть душа, которая должна будет ответить перед Богом. И если вы чувствуете, что вы еще не готовы к восхищению, если бы оно наступило в этот вечер, и вы хотели бы, чтобы вас вспомнили в молитве, то просто поднимите руку. У нас нет места для призыва к алтарю. Ваш алтарь все равно находится в вашем сердце. Поднимите руку. Благословит Бог вас, вас, вас. Вот это да. Брат Бранхам, я чувствую, что я не готов. Я хочу быть христианином. Я старался им быть, но всегда чего-то не хватает. Я знаю, что я просто не таков, каким я должен быть. Смилуйся, Боже. Я поднимаю руку. Будь милостив ко мне. В этой группке уже поднялось примерно 20 или 30 рук. Еще поднимаются. Дорогой Боже, Ты знаешь, что под той рукой, там в сердце. Я молю, дорогой Боже, я отвечаю только за одно — говорить истину. И, дорогой Боже, они хотят спастись, они хотят действительно, они не хотят чего-то такого, только каких-нибудь эмоций, какого-то возбуждения, какой-то деноминационной системы, какого-то вероучения, какой-то добавленной догмы. Они понимают, Отец, что необходимо чистое, незапятнанное Слово Божье. Все остальное пройдет, даже небо и земля, но оно не пройдет. И если мы будем этим Словом, то земля пройдет под нами, но мы никогда не сможем пройти, потому что мы и есть это Слово, невеста женихам. Я молю за каждого, чтобы Ты даровал им, Отец. Я искренне молю, и извини меня, Отец, что в этот вечер я так нервничал, примчался сюда, опоздал им, и волновался, и говорил ломаной и обрывистой речью. Великий Святой Дух, как-нибудь соедини все это вместе своим божественным образом и передай это из моего сердца в сердца людей. И тот мотив, и цель, который у меня в сердце по отношению к этому. Пожалуйста, Господь, и спаси, кого можно спасти, и привлеки к себе, Господь, и дай нам быть готовыми к тому часу восхищения, который очень близок, ибо я прошу об этом во имя Иисуса. Аминь. Благословит вас Бог. Пожалуйста, председатель съезда. Конец проповеди.